Говорит радио «Свобода».
«Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком.
Когда был вынесен приговор по делу о выставке «Запрет на искусство 2006», мне показалось, что завершение этого судебного процесса стало точкой в долгом и постыдном противостоянии поддержанных государством обскурантов с современным искусством. Но впечатление это оказалось ошибочным. Последние события указывают на то, что огонь только разгорается. Одно из свидетельств – интерес, который проявил Центр по противодействию экстремизму к искусствоведческому журналу «Арт Хроника», выходящему уже 11-й год, ведущему российскому изданию об искусстве. Выяснилось, что претензии к журналу возникли у президента группы компаний «Сапсан» бизнесмена Сергея Шмакова. Имя Шмакова стало широко известно, когда по его настоянию русский музей передал драгоценную икону Богоматери в храм элитного коттеджного поселка Княжье озеро. И вот теперь бизнесмен считает, что арт-хроника оскорбила чувства верующих и обращается за помощью в милицию. Главный редактор журнала Милена Орлова недоумевает.
У нас был номер, посвященный отношениям современного искусства российского и, в частности, Русской Православной Церкви. И вот именно этим номером заинтересовались вот люди с Петровки, скажем так.
Ну, не сами по себе, а благодаря тому, что некий господин Сергей Шмаков обратил их внимание на этот номер. Вы вообще знали о существовании этого господина?
Да, я слышала о том, что есть такой человек. Когда вот произошла эта история с переносом иконы Трапецкой Божьей Матери в церковь, которую он построил в поселке Княжье озеро, а икона из Русского музея. Да. Это, конечно, был, ну, в общем, достаточно громкая история, поэтому я слышала это имя.
А его имя как-то упоминалось в этом апрельском номере?
Нет. Никак не упоминалось. Мы, собственно, когда-то у нас была такая новость, но это было зимой. Мы ежемесячный журнал, поэтому, собственно, у нас не было повода что-то упоминать, так сказать, в апреле об этом.
То есть никаких конфликтов, никаких контактов с господином Шмаковым у вас не было, в принципе?
Нет, 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 ничего такого.
Но вы знаете, что конкретно вызвало его недовольство?
Ну, мне показали, да, его претензии и... Собственно, это два пункта. Это иллюстрация к статье, которая называется «Крестовый подход». Не поход, а подход. Ну, там была такая мысль, что мы предоставляем слово, там не было названо имя, но фигуранту уголовного дела о выставке «Запрет на искусство» 2006. Ну, судя по всему, речь шла об Андрее Ерофееве. Он наш колумнист уже много лет, постоянный. Это правда.
А вторая претензия?
Вторая претензия о том, что были напечатаны иллюстрации работ, которые фигурировали в деле о запретном искусстве. Но это не соответствует действительности. У нас вот к этой статье не было таких иллюстраций. То есть у нас были иллюстрации, но совершенно другие. У меня возникло ощущение, что журналы, люди, которые написали, в частности, это господин Шмаков, по-моему, он его не видел. Но это мое личное, естественно, ощущение, потому что, собственно, статья, о которой там идет речь, это, я бы сказала, такой академический очерк, посвященный всей истории церкви. Ну, по отношению к присутствию в церкви неких изображений, да, и там просто начинается все от Адама. И вот, собственно, история, почему возникла разница в подходе к современному искусству, к католичеству и у православия, да. Это очень такая солидная статья, но я бы сказала даже, ну, если не научная, то совершенно академическая и очень корректная вообще по терминологии, но скорее даже такую статью легко можно было бы напечатать в каком-то журнале церковном, да. И поэтому мне было, в общем, как-то удивительно, что именно эта статья выбрана как достойная вот такого рода претензий и обращений в отдел по противодействию экстремизму. Это, конечно, удивительно.
Вы боитесь за судьбу своего журнала или относитесь ко всей этой истории насмешливо?
Знаете, я не стала бы употреблять слово «насмешливо», да, потому что это действительно довольно серьезная ситуация, и я надеюсь на ее благополучный исход, конечно же. Но, знаете, я вот как раз думаю, что, например, делать дальше. Если мы являемся законопослушными как бы гражданами, и я не очень понимаю, как быть с массой, так сказать, произведений, которые могут вызвать вот такие вот эмоции у православных верующих, что они немедленно подадут иск о том, что это что-то их оскорбляет, уж в искусстве, ну, все может кого-то оскорбить. Это непонятно, на что может пасть этот гнев. Ну, вот, скажем, если бы мы захотели написать статью о творчестве Александра Дейнеки, известного советского художника. Известный советский художник работал в журнале «Безбожник у станка». И сделал там за несколько лет массу карикатур на священнослужителей. И вот, например, если мы захотим напечатать такую статью о творчестве художника, что мы должны делать? Сделать вид, что не было такой истории в его творчестве, например, да? Или как? Вот как нам поступить? Журнал совершенно не предназначен там для борьбы за какие-то там идеалы, да? Но мы профессиональное издание, мы пишем о современном и несовременном, и вообще о том, что происходит в искусстве. Вот как мы можем не касаться этой темы, например, да? Что с этим делать, я не знаю. Вот для меня это какой-то, ну, тупиковый момент, потому что, ну, там, дай бог, эта ситуация как-то там разрешится, ну, а что будет дальше, например? Ну, то есть я говорю, любое произведение, ну, вот минимально там, я не знаю, о чем угодно, оно может вызвать такую реакцию.
Главный редактор «Арт-хроники» Милена Орлова. Колумнист этого журнала, искусствовед Андрей Ерофеев, признанный Таганским судом Москвы виновным в разжигании национальной и религиозной розни, считает, что приговор по делу о выставке «Запретное искусство» стал началом кампании по усмирению художников.
Этот суд проиграли, и люди, которые нас атаковали, они были таким образом поддержаны, да, правоохранительной системой нашей. То есть было показано как бы средство, которым можно усмирять культуру. То есть это некие невменяемые организации личности, с которыми невозможно найти ни на какой диалог, ни на бытовой, ни на идеологической, там, эстетической почве. Это люди, находящиеся в таком перевозбужденном состоянии, которые занимаются дефамацией, клеветой и имеют угрозы расправ. И этими людьми управляют власти, которые, ну, как бы, знаете, здесь ни при чем, реально. Очень удобная позиция, они, как бы, тянут каштаны чужими руками. Вот такая цензура чужими руками, руками невменяемых организаций, которые выдают себя за патриотические или православные, ультраправые организации. Значит, вот у нас это началось с нашим процессом. Мы пришли к Церетели в Музей современного искусства на Петровке с требованием, что либо вы уберете, либо мы начнем громить ваше гнездо сатанистов. Они пришли на Винзавод, Центр современного искусства. Они угрожают Гельману постоянно. И они пришли в Арт-хронику. Я здесь вижу маховик, который раскручивается. Раньше они искали слабое звено и побаивались таких фигур, как Церетели там, или София Троценко на винзаводе, или Гельман, который там член общественной палаты. А теперь они готовы идти ко всем. Им никто не страшен, потому что их фактически поддержали власти. И пока мы не найдем какую-то профессиональную солидарность в этом вопросе, не выстроим оборонительную систему, мы будем все время подвергаться нападкам этих людей. И, конечно, до тех пор, пока государство со своей стороны, там, Министерство культуры, не проявит какой-то позиции иной, чем они сейчас. Вот сейчас как бы они даже не видят эту ситуацию, они об этом не говорят и не видят проблемы. А, конечно, это их задача была бы обезопасить современную российскую культуру от наезда невменяемой публики.
Но почему «Арт-хроника»? Кому помешал искусствоведческий журнал?
Вы знаете, во-первых, «Арт-хроника» — это журнал, который себе позволяет достаточно многое. Это такой журнал, который можно сравнить с прошлым НТВ, например. Знаете, вот это журнал свободных времен. Это абсолютно свободное, неподцензурное издание, где описывается, в частности, всякое искусство, и правое, и левое, и салонное там бывает. Но, в частности, и такое искусство, которое не допускается на выставке, которое сейчас, ну, является в какой-то мере символом оппозиции нынешнему режиму. Потому что так случилось, что в отсутствии иной оппозиции, в отсутствии вменяемой или активной, проявленной оппозиционной культуры, собственной политической, политическая оппозиция сейчас в России соотносится с художественными акциями протестными, с акциями группы «Война», с акциями группы «Протест», с акциями группы «ПГ», «Синими носами» и так далее. В Мавромате в этом же ряду. Вот вы сейчас упомянули Мавромате. Вот в Мавромате в этом же ряду. Соответственно, этих людей выставляют как хулиганов, потому что не только власть, консервативное общество не признает в них художников просто, творцов. И невменяемые вот ультраправые персонажи требуют их судить немедленно и приговаривать к тюремным срокам. Вы знаете, что в Мавромате вот эта опасность нависла.
Дело видеоартиста Олега Мавроматти, о котором говорил Андрей Ерофеев, возникло 10 лет назад. Его обвинили в оскорблении чувств верующих. Олег уехал из России, жил в Соединенных Штатах и Болгарии, но сохранил российское гражданство. И вот сейчас российское консульство в Болгарии отказалось продлевать его паспорт, сославшись на то, что на родине он скрывается от следствия. Единственная претензия к художнику состоит в том, что 1 апреля 2000 года он распял себя во дворе Института культурологии. Что это было? Съемки фильма или какой-то религиозный перформанс? Рассказывает Олег Мавромати.
Это были, конечно же, съемки фильма. Это был один из эпизодов фильма, который я просто не мог доверить никакому актеру, потому что я придерживаюсь в киноязыке такого предельного натурализма. Если я хочу показать, как человеку больно, когда его прибивают гвоздями, я должен показать натурально. Меня не устраивали киношные интерпретации ни до, ни после, потому что они ничего не показывают. Как это на самом деле происходит, это все происходит в кино слишком театрально, что ли.
Что это был за фильм? Что за сюжет?
Фильм был о художнике Олеге Голосие, то есть это реальный художник, которого по некой такой легенде непроверенной убил его приятель, каких-то своих соображений, зависти, непонятно. Ну, у меня это был сценарий несколько иначе, естественно, потому что это художественный фильм. Но я основывался на какой-то реальной истории. И вот этот приятель, он как бы раскаивается и проводит такой перформанс, завершающий его жизненный путь.
Как возникла вот эта идея, что это какая-то акция, направленная против храма Христа Спасителя?
Ну, приехали НТВшники, сняли и подали это уже под своим ключом. То есть, когда они приехали, ну, это была неожиданность, их никто не приглашал. И они взяли интервью, мне показалось, что это даже, может быть, и неплохо, потому что, ну, такое вливание в постановочное кино какой-то внешней ситуации, то есть, когда приезжают корреспонденты. То есть, они как бы стали актерами в этот момент моего фильма. Вот, собственно, и все. А то, что они показали уже в дальнейшем, интерпретировали это как некую акцию, которая была там связана с храмом Христа Спасителя, это все нонсенс.
Как возникло само уголовное дело и как проходило следствие?
Уголовное дело возникло после подачи заявления приходом святого Николы, который располагается территориально рядом, за оградой Института культурологии, на чьей территории, собственно, и велась съемка эпизода. У храма святого Николы были территориальные претензии к, собственно, территории Института культурологии. То есть они хотели отсудить это уже давно, и вот этому показалось, что это очень удобный момент. Потом они подали иск, очевидно, чтобы дискредитировать людей из института и под это дело отсудить себе эту территорию. То есть все упирается в какие-то очень меркантильные вещи, а вовсе не в оскорбление там какой-то сакральности и так далее. Все это надумано. Причем они инкриминировали мне следующее, что якобы во время этой акции, так называемой, присутствовали какие-то дети прихожан, которые, значит, были шокированы, оскорблены данным действием. Хотя на площадке были только приглашенные люди, только приглашенные актеры и, собственно, сама съемочная группа, никого постороннего. Это было просто видно даже на видеозаписи, которая предоставлялась следователю для того, чтобы он сам увидел, что там никого нет. То есть происходило за забором, а с улицы вообще ничего не было видно. Какой-то человек стоит у ограды, потому что это не был крест. А меня прибивали, собственно, к такому планшету деревянному, который был привязан к ограде.
Но прибивали по-настоящему, настоящими гвоздями?
Прибивали, конечно, по-настоящему. Повторяю, что это такой мой кинопринцип. Я стараюсь актера поставить в ситуацию, если актер соглашается, если он готов рисковать, в ситуацию реальную. Если как бы он задыхается, то он задыхается по-настоящему. Если он там еще что-то там делает, не знаю, прыгает с крыши, то он должен делать это по-настоящему.
Ну, кстати, вы ведь не первый носите распятие в акционизм и в актуальное искусство. Герман Ницше это делал, писатель Себастьян Хорсли распинал себя. Ну, в конце концов, певица Мадонна на концертах тоже это делает, да. Ну, имитирует распятие.
Другое это все, опять же, театральное, связано с другим контекстом, с денисийскими мистериями, в частности, у Германа Ницше. Причем там человека просто привязывали веревками, то есть никто не прибивал ему гвозди в руки. Такого история искусства в принципе не знает.
Хорсли делал это на Филиппинах.
Хорсли делал через полгода после меня. Причем в специальном месте, да, то есть он выехал на Филиппины, где это является какой-то нормальной практикой.
Да, на Филиппинах ведь верующие распинают себя каждый год на Пасху, сотни людей.
Себастьян Хёрстли это просто задокументировал, то есть он был таким туристом английским. Он даже не позиционирует как художественный жест, скорее как экспириенс такой, для повышения творческих сил.
Ну, давайте с Филиппин вернемся в Москву к следствию. Как оно проходило?
Оно проходило следующим образом. Вначале прихожане подали на меня иск в Московскую городскую прокуратуру, где моим следствием занималась некая женщина-следователь, которая, к сожалению, не помню фамилию, и она не сочла в моем деянии никакого криминала. Соответственно, мне был выписан документ, что все в порядке. А потом следствие было возобновлено через некого депутата от, сейчас я не могу сказать, какой-то правой партии. Вот это Госдумы, да. И это было поставлено на некий парламентский контроль. Как-то так это звучало. И мной занялся уже Сергей Сергеевич Крылов из Генеральной прокуратуры. Это был специальный следственный отдел по расследованию религиозных преступлений.
Это уже какой год был?
2000 год.
То есть все это еще был 2000 год, то есть довольно быстро это произошло, да?
А, да, все это очень быстро, да. Сам следователь вел себя довольно странно. У меня было тогда приглашение в Болгарию на видеофестиваль. Я его просто спросил открыто, могу ли я поехать на этот фестиваль. Он сказал, да, нет вопросов. То есть никакой подписки на выезде я не давал. И, значит, он меня просто отпустил. Я выехал на этот фестиваль, и потом мне позвонили друзья из Москвы, сказали, здесь прошла передача «Человек и закон», твой следователь выступал в ней и заявил, что ты особо опасный сумасшедший, который разыскивается. Так что ни в коем случае не возвращайся. Что я и сделал.
То есть вы с 2000 года вообще в России не были ни разу?
Нет, я был 10 лет вне России. Жил в Болгарии, в Америке.
И теперь решили продлить свой паспорт.
Да, причем во второй раз, потому что 5 лет назад я прекрасно в том же самом консульстве в Болгарии продлил паспорт без вопросов. А в этот раз продление не получилось, потому что сейчас вопросы паспортного контроля осуществляют ФСБ. И вот они, соответственно, подняли, видимо, это дело. То есть они работают лучше.
Сейчас вам отказали в продлении паспорта. И что это означает на практике? То есть вас могут депортировать, например?
Мой вид на жительство в Болгарии был выдан мне на основании российского загранпаспорта. И с окончанием паспорта также аннулируется и вид на жительство. Соответственно, я сейчас человек без документов, только со справкой из консульства о том, что я жду некого решения из прокуратуры.
Скажем, поехать в Москву и доказывать свою невиновность вы не собираетесь?
Я думаю, что это не совсем реально, потому что по закону человек, скрывающийся от следствия, может быть отправлен в камеру предварительного заключения до решения суда.
Культуролога Алексея Плуцера-Сарно я попросил объяснить, зачем воскрешается это дело против всемирно известного российского художника.
Мой взгляд на все эти события весьма пессимистичен. Я абсолютно уверен в том, что все эти проблемы, которые мы видим на примере судов над Ерофеевым, Самодуровым и других, я уверен, что все эти проблемы только начинаются, и что все художники должны четко понять, что вертикаль власти уже была построена, вертикаль СМИ мы уже построили, в бизнесе тоже все построились, построенные шеренги, и делают по команде все, что им сказано. А художники пока еще не поняли ситуации, которая создана в России. Ситуация новая, им всем надо построиться, быть либо по эту сторону баррикад с властью, низко кланяться и присмыкаться, либо по другую сторону баррикад. И на самом деле тому же самому Олегу Мавромате просто надо сделать выбор, как это сделали многие. Вот Анатолий Осмоловский, и все сразу понял правильно, съездил на Селигер, к нашистам, почитал им лекции, так сказать, поклонился, и теперь у него будет все хорошо, и будет потихонечку идти в гору, и подачки будут в кормушку падать и со стороны власти. Да и все остальные поняли, что с этим художником нужно работать, и это правильный человек. А Мурамати как-то не понимает ситуацию, куда-то там уехал, ему бы на Селигер съездить, поклониться пониже, лизнуть где надо, и у него бы тоже все было бы хорошо. Это при всем при том, что абсолютно, конечно, не радикал какой-то Мурамати, и никакого экстремизма там в помине нет, и никакого, в общем-то, по большому счету, протеста тоже нет. Просто независимый художник с независимым мнением. Но сейчас это уже в прошлом.
Я спросил Олега Мурамати, не хочет ли он съездить на Селигер.
Это очень любопытно. Я могу только смеяться в ответ. Конечно, никогда в жизни я не стану сотрудничать с такой властью. Это очевидно.
Олег, вы знаете, что с 2000 года, вот тогда как раз все началось, в отношениях между актуальными художниками и частью православных, и государством как посредником произошло очень много событий. После судов по двум делам о выставках в Сахаровском центре эти отношения стали очень напряженными. И вот сейчас началось такое абсурдное разбирательство по делу журнала «Арт-Хроника», ваше дело воскресло, и ясно, что еще неизбежны столкновения. Как эту ситуацию разрешить? У вас есть какие-то соображения на этот счет?
Мне очень трудно ответить на этот вопрос. Мне кажется, что вся система, она прогнила насквозь. Это не просто какой-то частный случай, а это крах всей системы. То есть это просто крах демократии, если она вообще когда-то была в России.
То есть отдельно на уровне актуального искусства эту проблему не решить, это комплексная вещь?
Абсолютно, это невозможно. Это проблема системы, а не отдельных ее механизмов.
В защиту Олега Мурамати подготовлена международная петиция, собраны десятки подписей. На воскресенье запланированы акции в его поддержку в разных городах мира. Андрей Ерофеев считает, что спасти искусство от союза мракобесов и государства может только солидарность художников.
Когда речь идет о, скажем, кино, театре или литературе, то, конечно, солидарности там значительно больше. И защитных укреплений, критика разработана, всякого рода издания, обсуждения публичные, известности, мода прикрывает. У искусства пока этого не наработано. Слишком мало коллекционеров, слишком мало известных людей. Это люди не публичные, художники наши. Они не являются авторитетами в обществе. Поэтому искусство – это слабое звено, его можно в целом атаковать. Надо, конечно, выстраивать эту ситуацию, надо создавать снова союзы художников, не по старому образцу, а как по-новому, создавать профсоюз. Это целая работа, на которую идет, я думаю, целое поколение.
На «Волнах свободы» вы слушаете радиожурнал «Поверх барьеров». После сводки новостей беседа с французским поэтом и фотографом Дени Рошем.